Антон передал управление на киберштурман и, сложив руки на животе, задумчиво глядел на обзорный экран. Корабль шел на север по меридиану. Вокруг было густо фиолетовое небо стратосферы, а глубоко внизу белела мутная пелена облаков. Пелена эта казалась гладкой и ровной, и только кое-где угадывались провалы исполинских воронок над макропогодными станциями. Синоптики, пролив над Северной Европой дождь, загоняли облака в ловушки. Антон размышлял над странностями человеческими. Он вспоминал странных людей, с которыми встречался. Яков Осиновский, капитан Геркулеса, терпеть не мог лысых. Он их просто презирал. «А вы меня не убеждайте», — говорил он. «Вы мне лучше покажите лысого, чтобы он был настоящим человеком». Наверное, с лысыми у него были связаны какие-то нехорошие ассоциации, и он никогда никому не говорил, какие. Он не переменился даже после того, как начисто облысел сам во время Сарандакской катастрофы. Он только восклицал с заметной горечью: «Единственный, заметьте, единственный среди них!» Вальтер Шмидт с базы Готерия также странно относился к врачам. «Врачи», — цедил он с неприличным презрением, — «знахарями они были, знахарями и останутся. Раньше была пыльная паутина и гнилая змеиная кровь, а теперь психодинамическое поле, о котором никто ничего не знает. Кому какое дело до того, что у меня внутри? Головоногие живут по тысяче лет безо всяких врачей и до сих пор благополучно остаются владыками глубин». Волкова звали Дредноут. И он был этим очень доволен. Дредноут Адамович Волков. Конека никогда не ел горячего. Ралф Пинетти верил в левитацию и упорно тренировался. Историк Саул Репнин боится собак и не хочет жить с людьми. Я не удивлюсь, если окажется, что он не хочет жить с людьми именно потому, что боится собак. Странно, правда? Но он от этого не станет хуже. Странности. Нет никаких странностей. Есть просто неровности. Внешние свидетельства непостижимой тектонической деятельности в глубинах человеческой натуры, где разум насмерть бьется с предрассудками, где будущее насмерть бьется с прошлым. А нам обязательно хочется, чтобы все вокруг были гладкие, такие, какие мы их выдумываем в меру нашей жиденькой фантазии, чтобы можно было описать их в элементарных функциях детских представлений. Добрый дядя, жадный дядя, скучный дядя, страшный дядя, дурак. А вот Саулу нисколько не странно, что он боится собак. И Конеко не кажется странным, что он не терпит ничего горячего. Так же, как и Вадиму, никогда в голову не придет, что его дурацкие стишки кое-кому кажутся не забавными, а странными. Галки, например. Возьмем теперь меня. Вот я собрался было на Пандору. Если бы об этом узнал, скажем, капитан Малышев, он бы с изумлением на меня посмотрел и сказал: «Если ты собираешься отдыхать, то лучшего места, чем Земля, тебе не найти. А если ты решил поработать, то возьми черную систему EN-8742, которая стоит на очереди в плане, или возьми гиганта EN-6124, им почему-то интересуются специалисты на Тагоре». И Малышев был бы прав. И чтобы Малышев меня понял и перестал смотреть с изумлением, пришлось бы сказать, что я соскучился по Димке и что Димка хочет стрелять тахоргов. Антон усмехнулся. Зачем так сложно? Просто теперь все летают на Пандору, и однажды Галка сказала мне, что слетала бы туда. Там организуются в наше время перелеты, и так легко меняются планы. А мог бы я признаться Малышеву, что все дело в Галке? Почему человек никак не научится жить просто? Откуда из бездонных патриархальных глубин все время ползут тщеславие, самолюбие, уязвленная гордость? И почему-то всегда есть что скрывать. И всегда есть чего стесняться. Антон посмотрел на букетик гвоздик, лежащий перед экраном. «Эх, Галка», — подумал он. Он подышал на пульт и написал пальцем на исчезающем матовом круге. Эх ты, Галка! Буквы быстро растаяли, он даже не успел поставить восклицательный знак. Тогда он еще раз подышал на пульт и поставил восклицательный знак отдельно. Потом он снова откинулся в кресле и в 101-й раз попытался логически решить задачу. «Я люблю девушку. Девушка меня не любит, но относится хорошо. Что делать?» Что, собственно, изменилось бы, если бы она меня полюбила? Можно было бы обнимать ее и целовать. Можно было бы быть все время вместе с ней. Я бы гордился. Все, кажется. Глупо, но все. Просто исполнилось бы еще одно желание. Как все это убого выглядит, когда рассуждаешь логически. А по-другому рассуждать я не умею. Пустой я человек, циник. Он увидел Галку, как она говорит, немного через плечо, и глаза у нее прикрыты ресницами. Почему все так устроено глупо? Можно спасти человека от любой неважной беды, от болезни, от равнодушия, от смерти, и только от настоящей беды, от любви, ему никто и ничем не может помочь. Всегда найдется 1000 советчиков, и каждый будет советовать сам себе. Да и потерпевший ты дурак сам не хочет, чтобы ему помогали. Вот что дико. «Позвольте, однако же, куда вы?» — громко спросил Саул. «В рубку», — ответил Вадим. «Подождите, ведь мы по существу еще не познакомились». Дверь в рубку была открыта. Антон все время краем уха слышал, как в кают-компании бубнят что-то о тахоргах, о зарослях и о теории исторических последовательностей. И теперь он стал слушать внимательнее. «Ведь вас, кажется, зовут Вадим», — сказал Саул. «Как правило», — серьезно ответил Вадим, — «но иногда меня зовут структуральнейшим, иногда летающим быком, а в специальных случаях — Димочкой». «Стал быть, Вадим, и сколько же вам лет?»
22 локально-земных.
«Локально. Ну да, разумеется. Как вы сказали, локально-земных?»
«Да, в старых звездных я не участвовал».
«Совершенно верно, я так и думал. А отец ваш, извините, кем будет?»
«Кем будет? Наверное, так и останется, мелиоратором».
Понимаю. Я это, собственно, и имел в виду». Наступила пауза.
«Очень изящный стол», — стесненно сказал Саул. Снова пауза.
«Стол хороший, прочный». «А мамаша ваша?»
«Мамаша? Она у меня, это, станционный смотритель. Работает на мезоядерной станции».
Было слышно, как Саул нервно забарабанил по столу пальцами. «Не надо так, Вадим», — попросил он. «Вы не должны обращать на это внимание. Конечно, я странно говорю, и это, вероятно, смешно немножко. Здесь, видите ли, вот какое дело. Мой образ жизни, мой, так сказать, модус вивенди, я узкий специалист, весь в 20 веке, как говорилось когда-то, книжный червь, вечно в музеях, вечно со старыми книгами, влияние обстановки, да-да, вот именно, я редко бываю на людях, а теперь вот пришлось. Вы знаете профессора Арнаутова?»
«Нет».
«Очень крупный специалист, мой идейный противник. Он попросил меня проверить некоторые аспекты его новой теории, ведь я не мог не согласиться, правда? Вот так мне и пришлось покинуть пенаты, вот. Но что это мы все обо мне да обо мне? Вы, кажется, структуральный лингвист».
«Да,
интересная работа». «А разве бывает неинтересная работа?»
«Да, конечно.
И чем же вы занимаетесь?»
«Я занимаюсь структурным анализом, но учтите, Саул, я отрешился от земного.
Давайте я расскажу вам еще что-нибудь про тахоргов».
«Да нет, благодарю вас, про тахоргов не надо. Лучше расскажите, как вы работаете».
«Саул, я же сказал, что отрешился».
«Ну как же это так, отрешился?» Что же вы теперь совсем не думаете о работе?
Наоборот, все время думаю. Я всегда думаю о той работе, которой занят в данный момент. Сейчас я суперкарго и второй пилот. Это на тот случай, если у Антона вдруг случится отложение солей. Впрочем, об этом я, кажется, уже... Так вот, сейчас мне очень хочется пойти и немножко поводить корабль.
Да вы еще успеете поводить. И потом я прошу рассказать не о сущности вашей работы, а о внешней форме, так сказать. Вот вы приходите на работу... Обычные трудовые будни.
Хорошо, будни. Я ложусь на вычислитель и думаю.
Ну-ну, постойте. На вычислитель?
Ну да, понимаю. Вы лингвист, и вы ложитесь на... И что же дальше? Час думаю, другой думаю, третий думаю. И, наконец, 5 часов думаю, ничего у меня не получается. Тогда я слезаю с вычислителя и ухожу.
Куда?
Например, в зоопарк.
В зоопарк? Отчего же в зоопарк?
Так, я люблю зверей.
А как же работа?
Что же работа? Прихожу на другой день и опять начинаю думать.
И опять думаете 5 часов и уходите в зоопарк?
Нет. Обычно ночью мне в голову приходят какие-нибудь идеи. И на другой день я только додумываю. А потом сгорает вычислитель.
Так.
И вы уходите в зоопарк.
Причем здесь зоопарк?
Мы начинаем чинить вычислитель. Чиним до утра.
Ну, а потом?
А потом кончаются будни и начинается сплошной праздник. У всех глаза на лоб и у всех одно на уме. Вот сейчас все застопорится и начинает думать сначала.
Ну, ладно, это будни. Однако же нельзя все время работать.
Нельзя,
сказал Вадим с сожалением.
Я, например, не могу. В конце концов, заходишь в тупик и приходится развлекаться.
Как?
Как придется. Например, гоняю на буерах. Вы любите гонять на буерах?
Мне как-то не приходилось.
Что же вы, Саул? Я вас обязательно покатаю. Какой у вас индекс здоровья?
Индекс здоровья? Я вполне здоров. А над чем вы теперь работаете?
Над свертками разобщенных структур.
А зачем это нужно?
Что значит «зачем»?
Ну, кому от этого будет польза?
Каждому, кто этим заинтересуется. Вот сейчас проектирует универсальный транслятор. Универсальный транслятор должен уметь свертывать разобщенные структуры.
Скажите, Вадим, а здесь, на корабле, можно послушать музыку?
Конечно. Что бы вы хотели? Хотите трели Шейра, а? Под эту музыку изумительно ведется корабль.
А Бах?
О, Бах! По-моему, у нас есть и Бах. Слушайте, Саул, а ведь с вами, наверное, слушать музыку будет очень приятно.
Почему?
Не знаю. Всегда приятно слушать музыку с человеком, который хорошо ее знает. Мендельсона вы любите?
Вы знаете Мендельсона?
Саул, Мендельсон — это лучший из старых. Я надеюсь, вы любите Мендельсона. Правда, его плохо слушать в корабле. Вы меня понимаете?
Пожалуй. Я слушаю Мендельсона в своем уютном кабинете.
«Разговорились, наконец», — подумал Антон.
Он взглянул на часы. Корабль входил в стартовую зону над Северным полюсом. На экране в фиолетовой глубине возникли темные точки звездолетов, ожидающих старта. Антон крикнул в дверь.
«Простите, что прерываю! Скоро старт! Димка, покажи Саулу, как пользоваться безинерционной камерой!»
Антон послал на контрольную станцию запрос о программе предстоящего перелета, и через 30 минут, в течение которых корабль плавал в стратосфере вместе с 20 других больших и малых звездолетов, получил программу на переход, 7 вариантов программы обратного пути и разрешение на выход в подпространство. Тогда он попросил пассажиров укрыться в камерах, вошел в камеру сам, произвел перекличку и дал кораблю команду на старт.